Глава четвертая. В самом центре безумного шторма уже разворачивалась другая буря.
«Я помню», — негромко ахнул Мэтью, все еще не пришедший в себя после двух ударов по голове.
Но следующие его слова, казалось, смогли перекрыть вой ветра.
«Я знаю, кто я!»
Возможно, это были четыре самых важных слова, которые Мэтью Корбетт произносил в своей жизни. Он подтянулся, цепляясь за свисающий канат, и с вызовом посмотрел в лицо Дальгрену.
«Я же сказал, что убью тебя! Так что, как только мы прибудем в Англию, первое, что я собираюсь сделать, это убедиться, что тебя арестуют за убийство Куин Тейт, а после повесят!»
Дальгрен также поднялся. Почти повиснув на канатах, он под напором обжигающего холодного дождя, бьющего наотмашь в лицо, пытался удержать равновесие на ускользающей из-под ног палубе.
«Это есть так!» —
нервничая, он начал говорить с еще большим акцентом.
«Это есть печальная ситуация!»
Граф бросил быстрый взгляд на корму, где смельчаки продолжали сбрасывать за борт канаты. Страницу все еще подкидывал на волнах по прихоти моря, однако судно, благодаря идее Мэтью, приобрело некую устойчивость. На палубе теперь хоть и с трудом можно было стоять. Дальгрен одарил Мэтью тонкогубой напряженной улыбкой, но глаза его были холодны и пусты.
«Значит, мне больше нет от тебя пользы, так? Улыбайся сколько хочешь, я запру тебя в камере, как только...»
Рука Дальгрена, метнувшись к горлу Мэтью, сдавила его с ужасающей силой. Пруссак вложил всю свою мощь в попытку сбросить молодого решателя проблем за борт. Странница в это время пару секунд балансировала на самом гребне волны, а затем начала быстро погружаться в зеленую пропасть. Но не вода, ударившая в поврежденный бушприт и накрывшая палубу, спасла Мэтью от смерти. Нахлынувшая на палубу волна взорвалась перед лицами противников серебристой стаей рыб и обрушила на них шквал трепещущих плавников и бьющихся хвостов. В этом серебряном смерче Мэтью сумел вывернуться из захвата, но, поскользнувшись на рыбьем тельце, грохнулся на палубу. Дальгрен, с искаженным от ярости лицом, резко развернулся, и в этот самый момент рыба, метко брошенная волной, врезалась ему в лицо и забилась, запутавшись в бороде, как в неводе. Отшвырнув рыбину, пруссак увидел топор, выпавший из ящика с инструментами, и кинулся к нему.
«Ты умрешь!» — проорал он,
но ветер унес его слова, и Мэтью услышал лишь нечленораздельный рев, но понял, что Дальгрен использует топор явно не для стрижки. А тот, давя сапогами трепыхающуюся рыбу, уже вознес топор над головой, готовый с яростной силой опустить его. Мэтью успел нашарить в куче мусора расколотый, но еще прочный деревянный брус и выставил его перед собой, принимая на него летящие вниз лезвие топора. Еще мгновение, и взбешенный пруссак развалил бы голову Корбетта напополам, но топор застрял в брусе, и Дальгрену потребовалась бы немалая сила, чтобы вырвать его из куска дерева, в который мертвой хваткой вцепился лежащий на палубе Мэтью. Он, что было сил, пнул графа в правое колено, тот вскрикнул от боли, шторм заглушил и этот крик. Но топора не выпустил и, яростно рванув на себя, выдернул его из бруса. Мэтью поднялся на ноги и тут же, запнувшись о подвернувшуюся под ноги рыбину, едва опять не проехался носом по доскам палубы, однако в этот раз ему удалось удержать равновесие. Дальгрен набросился на него с занесенным для смертельного удара топором. Мэтью снова подставил под лезвие свой брус, на этот раз его импровизированный щит треснул надвое. Топор графа снова начал подниматься вверх, как и палуба странницы, оседлавшей очередной гребень волны. В небе вспыхнули молнии, полдюжины белых плетей разорвали черные облака и подтянулись к выгнутой спине чернильно-черного моря. Мэтью, стиснув до скрипа зубы, двинулся на Дальгрена, пока его топор еще поднимался к высшей точке, и обломками разрубленного напополам бруска, который все еще сжимал в руках, стремительно нанес пруссаку два удара в челюсть слева и справа. Голова Дальгрена откинулась назад, но топора он не опустил, а затем странница рухнула в море, лопнувшее под ее разбитым носом. Волна обрушилась на противников с одинаковой силой и повлекла их в изощренном акробатическом пируэте на корму. Мэтью натолкнулся на Яна Хафенинга и едва не свалился вместе с ним за борт. К счастью, сила Рэндольфа послужила благословением им, как до этого Ноблу Янсу. Кузнец уже дважды умудрялся удержаться на ногах сам и уберегал от падения в открытое море напарника по швырянию за борт канатов. Придя в себя и сплюнув набравшуюся в рот воду, Мэтью увидел, что Дальгрен тоже поднимается из пены морской. И будь проклята та его рука, что волею дьявола имела столь крепкую хватку. Топор все еще был у него. Мэтью во время последнего кульбита потерял обе деревяшки, а пруссак тем временем, пока вода стекала с палубы накренившегося корабля, приближался к нему. Феннинг ошеломленно смотрел, как Дальгрен замахивается топором на своего слугу, как тот уклоняется, как лезвие врезается в широкую трансовую кромку. Мэтью снова ударил Дальгрена в лицо с такой силой, что едва не сломал себе костяшки пальцев и, разумеется, сломал врагу нос. Кровь брызнула двумя фонтанами. Пруссак потянул было на себя топор, но в этот раз Мэтью не собирался дать ему завладеть оружием снова и ударил еще раз прямо в разбитый нос Дальгрена. Тот, взревев от боли и ярости, выпустил рукоять топора и бросился на Мэтью с голыми руками.
«Прекратите!» — закричал Феннинг. «Вы двое! Что, с ума посходили?»
Но Мэтью и Дальгрен продолжали топтаться на корме. Кузнец и фермер с недоверчивым изумлением уставились на них, чувствуя, что бой идет не на жизнь, а на смерть. Дальгрен пытался пальцами ткнуть Мэтью в глаза, но промахнулся и тут же ухватил его за горло. Мэтью снова ударил в окровавленное лицо, но граф явно был настроен вытерпеть любую боль, только бы убить врага. Они с силой навалились на канаты ограждения. Рэндольф попытался разнять их, а корабль тем временем снова начал подниматься... подниматься со страшной скоростью на жуткую высоту. Руки Дальгрена с нечеловеческой силой сжимали горло противника. Кровь бешено застучала в пульсирующей болью голове Мэтью, перед глазами закружились в причудливом танце темные пятна. Странница провалилась в очередную водяную впадину, стены океана поднимались над ней с обеих сторон. Измученная древесина в очередной раз издала жалобный стон. Судно, достигнув дна этой ямы, содрогнулось всем корпусом, и Рэндольф, наконец ухватив Мэтью за рубашку, сбросил руки Дальгрена с его горла, а новая волна со всей своей новорожденной мощью снова обрушилась на корабль. Посреди этого водного буйства Мэтью подумал, что он, должно быть, все-таки выпал за борт, потому что вода окружала его со всех сторон, и он не ощущал под собою тверди. Рэндольф, наверное, упал вместе с ним, подумалось Мэтью, который все еще ощущал, как жилистые руки кузнеца держат его за рубашку с такой силой, что могут запросто вырвать из нее кусок. Но затем ботинки его вновь коснулись палубы, а в теле звоном отозвался сильный удар. Должно быть, он столкнулся с кормовым трансом, выбившим из его легких и без того скудные запасы воздуха. Легкие взорвались огнем, в глазах темень. Но вот лицо его оказалось над водой, он жадно вдохнул из последних сил. Ноги Мэтью подкосились от слабости, и он безжизненно рухнул на палубу, как мешок с мокрой одеждой.
«Ты в порядке?» —
вопрос задал Рэндольф, но адресован он был явно не молодому решателю проблем, а Янсу, который дрожащим голосом ответил, что хвала Господу сумел уцелеть на борту. Феннинга тошнило морской водой, он пытался отплеваться, стоя на коленях. Похоже, его хорошенько приложило во время последней атаки моря. Рэндольф все держал Мэтью за рубашку, пока тот лихорадочно пытался восстановить дыхание. Легкие его работали, как мехи в горне.
«Граф упал за борт!» — вдруг закричал Янс. «Я вижу его! Он ухватился за веревку!»
Сквозь завывание ветра и шум дождя Мэтью показалось, что он слышит, как Дальгрен отрывисто вскрикивает, взывая о помощи, хотя все это могло быть лишь игрой воображения во время бури. Мэтью, глянув за корму, увидел безумие бьющихся волн и взлетающих ошметков пены, а на расстоянии ярдов 40 от кормы, вцепившись в канат так, будто это самый ценный предмет в его жизни, в пучине моря барахтался пруссак.
«Янс, Феннинг, помогите втащить его!
— закричал Рэндольф, разобравшись, за который из многочисленных канатов ухватился Дальгрен. Втроем они, прилагая все усилия, подтащили графа вверх. Корбет, однако, не принял участия в операции спасения. Он вспомнил тот момент, когда нож Дальгрена перерезал горло несчастной, обитающей в мире грез Куин, которая и так-то толком не жила, имитируя болезненное подобие реальной жизни. Он вспомнил выражение шока на ее лице, вспомнил свое собственное бессилие. Он вспомнил, что лишь смотрел, как жизнь вытекает из нее, впитываясь в деревянные половицы. Ох, сколько же там было крови! Сколько боли было в этой комнате! Хижина, которая, Куин надеялась, должна была стать домом, полным любви для нее и для ее милого Дэниела. «Это было неправильно», — думал Мэтью. «Это было нечестно». Он с трудом мог двигаться, и следующая волна, рухнувшая на корабль, сбила его с ног, распластала по палубе. А трое мужчин продолжали богоугодную работу, втаскивая графа Дальгрена на единственный оплот безопасности на тысячи миль вокруг. Скоро они поднимут его на палубу. Веревка прочно соединила трех добрых самаритян и сына сатаны. «Ладно», — мысленно отмахнулся Мэтью. Не отдавая себе отчета в том, что делает, он обнаружил, что уже поднялся, уперся одной ногой в транец и с силой тянет топор за рукоять, высвобождая его из древесины. Но некий хладнокровный инстинкт подсказывал ему, что как только Дальгрен окажется на борту, непременно попытается убить его. И если это не удастся сделать здесь и сейчас, он предпримет еще не одну попытку до прибытия в Англию. Мэтью зашагал по палубе в сторону спасателей. Его лицо застыло. Никаких эмоций снаружи. Все они были заперты внутри, и, возможно, это было свободой маски. Это возможность показать миру фальшивое лицо, пряча боль глубоко в себе. Способность показать миру ложное лицо, сконструированное по обстоятельствам. Поверил бы ему кто-нибудь из этой корабельной компании, если бы он вдруг сообщил, что Дальгрена необходимо посадить под замок до порта прибытия? Кто бы его поддержал? Пьяный капитан? Благонамеренные, ничего не подозревающие пассажиры? Проклятие! Да была ли на этой раскуроченной посудине хотя бы запирающаяся клетка? Нет, решение нужно было принимать сейчас. Он достиг кормы. Канат валялся на палубе, и самого Дальгрена уже почти втащили. Мэтью поднял топор и с максимальной силой, которой его наделила холодная ярость, опустил острие на место крепления каната к кормовому трансу. Канат был толстым, как кулак Магнуса Молдуна, и удар не полностью перерубил пеньку, но хватка добрых самаритян ослабла. Они изумленно воззрились на Мэтью, и когда он снова поднял топор, Феннинг рухнул на колени, вскинув руки вверх, как будто боялся удара безумца. Рэндольф и Янс лишь тупо смотрели на него. А топор пошел вниз. Второй удар, и канат почти оторвался, но не до конца.
«Прошу, вытаскивайте меня!»
Дальгрен болтался уже рядом с кормой, в рот заливалась вода. «Ничего», — подумал Мэтью. «Еще немного, и этот прусский гад хорошенько искупается».
«Что ты творишь?» —
воскликнул кузнец, в одиночестве с трудом удерживая канат. «Я творю справедливость», — очень спокойно ответил молодой человек и с невыражающим ничего лицом опустил топор в третий раз. Лезвие глубоко вошло в дерево, окончательно разъединяя транец и канат. Рэндольфа качнуло и потянуло в море, теперь он мог рассчитывать только на поддержку воздуха. Послышался резкий, высокий крик, когда так называемый хозяин понял, наконец, что его ботинки не будут более топтать палубу страницы. Мэтью было интересно, хватит ли у этого человека силы воли ухватиться еще за один из канатов, тащившихся за судном. Он оставил топор там, куда тот врезался, подошел к корме и посмотрел, как судно стремительно удаляется от графа Антона Маннергейма Дальгрена, которого подхватила на плечи Атлантика, сильная и мощная, как пробудившийся от сна гигант. Мелькнул ли в море последний проблеск светлых волос пруссака, или это была лишь кучка водорослей, поднятых со дна. Затем, под очередной громовой раскат, бригантина скользнула вниз, вокруг нее вознеслись водяные стены, но теперь они толкали бригантину с заметно меньшей силой, хотя были все такими же яростно вспененными. Мэтью вдруг ощутил, что из носу течет кровь, ее было много. Он попробовал ее на вкус, обтер лицо ладонями, а потом наблюдал, как дождь смывает с пальцев красные капли.
«Мы сделали это!» — крикнул кто-то сзади.
Мэтью и остальные повернулись на голос. Это был Иезекия Монтгомери, столь же привлекательный, как утопшая крыса, а сзади него в разбитой и измочаленной носовой части корабля маячили и другие фигуры, хотя их было непросто разглядеть, несмотря на масляные фонари у них в руках. Четыре человека двигались так, будто прекрасно знали, что надо делать.
«Я пошел вниз и сообщил экипажу о том, что мы собираемся делать», — выдохнул Монтгомери.
Похоже, ему на баке досталось даже сильнее, чем кормовым смельчакам.
«И четверо из них согласились помочь». «А что они сделали?» — переспросил Янс. «Бросили якоря, усилили лобовое сопротивление корабля и сказали, что это удержит нас от крена».
«Совершенно верно», — сказал Мэтью, хотя на деле не сказал, а едва слышно пробормотал, поэтому не был уверен, что его кто-нибудь услышал. Впрочем, разве это важно? Нет.
«Что здесь произошло?» — спросил Монтгомери.
Он увидел обрезанный канат, воткнутый в транец топор, и, подметив выражение лица Рэндольфа, понял, что произошло что-то неладное.
«Граф, где Дальгрен?»
«За бортом. Уже утонул, вероятнее всего», — сказал кузнец. «Слуга убил его».
«Что? Я все видел», — воскликнул Феннинг. «Они сначала сцепились, как два разъяренных зверя. У Дальгрена был топор. Может, он забрал его у своего слуги, я не знаю». «Выглядело это так, как будто он изо всех сил старался убить молодого человека. Я не знаю, кто все это начал. А потом... Но... Граф выпал за борт, а этот...»
И палец обличающе указал на Мэтью Корбетта.
«Оборвал его жизнь, обрубив канат. Это было хладнокровное убийство. Это не будет признано самозащитой ни в одном уголке Англии».
«Мой бог!» — воскликнул Монтгомери. «Слуга убил своего господина? Но, боже, мальчик, зачем ты совершил такое преступление?»
У Мэтью не было ответа. Голова все еще болела, в ушах стоял звон. Он все еще был очень слаб. Но от него ждали объяснений, и он сказал:
«Я подумал, что этой поездки не хватает впечатлений».
Кузнец раскрыл рот, не поверив своим ушам.
«Ну что ж... Посмотрим, хватит ли тебе впечатлений после того, как ты проведешь следующие две недели в цепях. Тебя нельзя оставлять без присмотра. Давайте-ка, ведите его вниз», — кивнул он остальным и снова посмотрел на новоявленного арестанта. «Сам пойдешь или заставишь тебя тащить?»
«Я пойду сам, благодарю», — отозвался Мэтью, решительно шагнув к люку. В этот ясный сентябрьский полдень, когда в Нью-Йорке на деревьях пели птицы, на пастбищах по склонам холма паслась скотина, вверх и вниз по реке курсировали лодки, по улицам города катили телеги и фургоны, и все в мире казалось надежным и упорядоченным, Берри Григсби должна была принять окончательное решение и со страхом ожидала этой минуты. Она прибыла в кофейню Роберта Деверика на Краун-стрит чуть раньше назначенного часа, заняла столик, заказала легкий кофе со сливками. Его подавал не сам Роберт, который зарабатывал на своем усердии достаточно денег, чтобы нанять помощников и приглядывать себе еще местечко в Филадельфии. Но одна из представительниц кипучей и амбициозной молодежи, что наводнила в эти дни город как с родителями, так и без оных. Сегодня напитки подавала веселая девушка лет 17, с каштановыми локонами и задорными светло-голубыми глазами. При взгляде на ее персиковой свежести лицо, Берри захотелось сказать: «Милая,
Наслаждайся всем, что жизнь может предложить тебе, но ради всего святого. Береги свое сердце». Однако ничего не сказала, понимая, что такой совет от ровесницы будет попросту пропущен мимо ушей или сброшен со счетов, как сбрасывает сейчас ветер листья с деревьев. От 17 до 20 лет проходит не так уж и много времени, но за это время может перевернуться мир. Поэтому Берри просто улыбнулась девчушке, похвалила красивые ленты в ее волосах и принудила себя успокоиться перед встречей с Эштоном МакКеггерсом, который вот-вот должен был подойти. Дорогой, милый Эштон. Он был, конечно, немного странноват. Жил на чердаке Сити-Холла со своей коллекцией скелетов и других загадок природы, но, как коронер, он относился к своей работе очень серьезно, и Берри знала, что вряд ли кто-либо осмелится хоть словом оспорить это. И все-таки МакКеггерс был своеобразный молодой человек. Красивый, на какой-то старательный манер, очень умный, иногда даже забавный, в минуты шутливого настроения, что бывало крайне редко. А еще ему было немного одиноко теперь, когда уехал его надежный немой помощник Зед. Но вот тут-то и следовало отделять одно от другого. Достаточно ли этих аргументов, чтобы стать его женой? Берри потягивала кофе, прислушиваясь к стуку конских копыт по брусчатке и другим звукам городской жизни, долетающим до ее столика. Она приходила сюда по нескольку раз в неделю после того, как заканчивала свои дела в школе, и знала, что в этот час здесь немного посетителей, максимум пара знакомых лиц. К примеру, сегодня, когда Берри зашла, здесь уже сидели Ефрем Оуэлс со своей нареченной Опол. Они обменялись несколькими любезностями, однако говорили отвлеченно. Никто не затронул тему дня. Затем Ефрем и Опол ушли рука об руку, и Берри всем сердцем пожелала им удачи и долгих лет счастья. Вот что она еще могла бы сказать юной девушке в качестве совета в любовных делах. «Никогда, слышишь? Никогда не влюбляйся в того, кто не может или не хочет полюбить тебя взаимно. Эта дорога ведет не к горам счастья, а к долинам сожалений». Сегодня она надела платье того серого оттенка, который называют цветом голубиного крыла. Украшенный бледно-зелеными лентами наряд дополняли перчатки того же зеленого оттенка и серая шляпка с небольшим коричневым пером. Она почему-то полагала, что именно такой и является траурная одежда. Эштон прибыл, как всегда, вовремя. Это был худой молодой человек, 27 лет от роду, со светло-каштановыми волосами и темными карими глазами. На нем, как обычно, были очки в тонкой оправе и его любимый коричневый костюм. Точнее сказать, один из четырех любимых костюмов, абсолютно одинаковых. За последний год, в течение которого Берри стала часто видеться с ним вне его орлиного гнезда, эта эксцентричная птица улучшила свои навыки по части чистки перьев. К мисс Григсби он всегда являлся аккуратно причесанным и гладко выбритым, в безупречно свежей одежде. Берри была уверена, что он перед встречей с ней специально мылся, дабы смыть с себя запах смерти, который, как правило, намертво прилипает к коронеру, и иногда пробивается даже сквозь ароматы пачули и душистого мыла. Он был очень опытным в своей работе и хотел быть полезным городу, поэтому в том, что он работает недостаточно усердно, его никто не смел бы упрекнуть. Эштон готов был исполнять свой долг в любое время дня и ночи. Берри никогда не видела, как он работает, но Мэтью говорил, что, несмотря на весь интерес коронера к скелетам, он не мог выносить запаха и вида крови и человеческих органов, потому рядом с рабочим местом находилось ведро, куда он и выплескивал своеобразный протест. Мэтью рассказывал, что был свидетелем того, как Зед, прислуживая Эштону во время вскрытия, держал наготове это ведро, и Берри предположила, что теперь-то для одного из молодых амбициозных людей с крепкими нервами, которые прибывают в Нью-Йорк каждый день, освободилось перспективное рабочее место, хотя Эштон никогда с ней об этом не говорил. Мэтью. Это имя, образ его лица и звук его голоса
всегда были такими близкими. Иногда девушку пугало, насколько они были близки. Настолько, что последние слова, которые они сказали друг другу тогда, на Бродвее, в апреле, все еще болезненно отдавались в сердце.
«Я думала, что мы друзья. Я думала, что мы... не знаю, как назвать».
И его ответ. «Я тоже не знаю».
«Не понимаю. Не могу понять, от чего...»
«Ах, Берри», — холодно прервал он ее, — «перестань уже лепетать».
«Я приходила к тебе на помощь, когда была нужна, и ничего не просила взамен, Мэтью. Лишь помогать тебе. Как ты не понимаешь?»
«Именно это я и пытаюсь довести до твоего сознания», — сказал он тогда, и словно вонзил нож ей в сердце словами, которые она никогда не сможет забыть. «Я был неправ, когда исповедовался тебе на корабле. Это была слабость, и я о ней сожалею. Потому что на самом деле ты никогда не была мне нужна. Вчера не была, сегодня не нужна, и завтра не будешь».
«Отлично», — ответила тогда Берри.
Осознание того, что Мэтью только что ей сказал, практически раздавило ее. Мир повис на тонкой ниточке и должен был вот-вот рухнуть. Но она заставила себя поднять подбородок, сопротивляясь судьбе и обстоятельствам, и повторила.
«Отлично!»
Если, конечно, это слово было уместно тогда в своем изначальном значении. Она даже сумела выдавить из себя
«Удачного тебе дня!»
А затем отвернулась и заспешила по Бродвею к дому, хотя ей едва удавалось держать равновесие, чтобы не упасть от горя. Сделав 6 беспомощных шагов, она поняла, что Мэтью, этот глупый слепой идиот, только что выбросил их дружбу, как клочок ненужного мусора. Решил за них обоих. От этой мысли по ее щекам побежали слезы. Она обернулась, чтобы встретиться с ним взглядом в последний раз, и поставила точку.
«Между нами все кончено».
После этого она не разговаривала с ним и не видела его, хотя ей хотелось, чтобы он просил, умолял ее о прощении и старался исправить все, что натворил, чтобы вернуть то, что между ними было. Лично она именно так и поступила бы, когда бы сочла, что прошло достаточно времени. Однако он даже не попытался. Поэтому она стала лишь хладнокровнее и старалась избегать встреч с ним даже тогда, когда он выходил из небольшой молочной позади дома Григсби.
«Скатертью дорога», — думала она много раз, когда, расчесывая волосы перед зеркалом, готовилась двигаться по жизни дальше. «Скатертью ему дорога, милостью Девы Марии».
Но теперь, когда не только она, но и весь Нью-Йорк избавился от него, не такой милости Девы Марии она ему желала. Эштон направлялся к ней, улыбаясь. У него была милая улыбка, но он не часто демонстрировал ее. Тем не менее, с ней он был улыбчивее, чем с кем-либо другим. И это был еще один пункт, по которому Берри воздействовал на него. А еще у них было кое-что общее. Пусть он и не разделял ее любви к бьющим по глазам цветам, но, как и она, старался наслаждаться жизнью на свой лад. Сегодня он надел галстук в мелкую черную клетку более светлого оттенка, чем его коричневый костюм.
«Боже!» — воскликнул он, подойдя. «Ты прекрасно выглядишь сегодня!»
Это была одна из вариаций того, что он говорил каждый раз, когда они встречались, и она тоже отвечала что-то вроде
«Благодарю, ты тоже выглядишь отлично!»
Сегодня было так же. Он сел за стол, и ей вдруг стало безумно трудно смотреть ему в глаза, потому что она знала, что собирается в каком-то смысле убить его в этот день, и для Берри это будет не меньшей печалью, чем для него самого. Именно поэтому она и надела свой траурный наряд. Эштон попросил принести чай. Кофе ему не нравился, но нравилось само место, которое Роберт Деверик выбрал для этого заведения, тем самым заявив о своих больших амбициях и немалых управленческих способностях после того, как в прошлом году был жестоко убит его отец. Берри и Мэтью в связи с тем делом тоже попали в передрягу и едва не лишились глаз из-за острых ястребиных когтей и клювов.
Несколько минут Берри с Эштоном говорили о ее преподавании, об успехах учеников в школе. Она довольно подробно рассказывала о некоторых особо способных детишках, упомянула, что один из мальчиков даже поклялся, что в будущем станет губернатором колонии. От темы коронерской работы они обыкновенно держались подальше, если только не случалось чего-то по-настоящему интересного, чем он хотел бы поделиться с ней. Также оба старательно избегали темы дня. Эштону принесли чай. Он поднял чашку, и вдруг ручка ее надломилась, а на колени ему выплеснулась лужица улуна, немного приправленного лимоном. К счастью, чай был не таким горячим, чтобы обжечь, и после небольшой спешной чистки Эштон уже с новой чашкой чая в руке кривовато улыбался и качал головой.
«Похоже, это никогда не промахивается», — хмыкнул он. «Всякий раз, когда я с тобой, со мной случается какая-нибудь несуразица. То каблук сломаю, то наступлю в лужу, которая казалась просто пыльным пятном. А на прошлой неделе, когда подо мной сломался стул у Салли Олмонд, искренне надеюсь, что мое невезение не перекинется на тебя».
«Ах», — выдохнула Берри после молчаливого раздумья. «Нам стоит поговорить о везении, Эштон». То, как она произнесла его имя, тут же заставила его улыбку испариться, потому что в ее интонациях слышалось «грядут перемены». Правда, он пока не мог точно понять, какие. Эштон отставил чашку и замер в ожидании объяснений с той терпеливостью, с которой коронер исследует мертвое тело.
«Везение», — начала она с мягкой улыбкой. «К сожалению, это моя вина. Это то, что случается с другими из-за меня. Ты так добр, приписывая все это своей хворой фортуне, но как бы это сказать? Так происходит только с людьми, которые оказываются рядом со мной. Я словно человек-черная кошка, которая переходит дорогу десяткам ничего не подозревающих граждан каждый день, и случается что-то плохое».
«А, это бессмыслица. Ну, серьезно. Кто, скажи на милость, вбил тебе это в твою хорошенькую головку?»
«Мои собственные наблюдения», — ответила она. «И, возможно, мои родители указали мне на это после пары случаев».
«Ха, но это же смешно. Им следовало бы постыдиться говорить такое».
«Пожалуйста», — продолжила она, — «выслушай меня».
Она сделала глоток кофе, стараясь собрать воедино все, что намеревалась сказать. И пусть она уже не раз репетировала каждое слово, это все равно было трудно. Потому что Эштон ей нравился, он был хорошим человеком, и она знала, он предполагает, что между ним и Берил происходит нечто похожее на то, о чем она говорила тогда, весной, сэру Мэтью Корбетту.
«Я верю», — сказала девушка. «Можно даже сказать, я всегда подозревала, что мой дурной глаз был и есть на самом деле, но... своеобразная дорожная карта, курс которого необходимо придерживаться. И если я ему не последую, то стану настоящим несчастьем для того, за кого выйду замуж».
«Что? Берри, но в этом же нет никакого смысла».
«А, к здравомыслию я еще не приступила», — ответила она. «Теперь это будет очень трудно выразить, Эштон, но ты должен поверить, что это правда. У меня было несколько женихов, несколько увлеченных молодых людей еще в Англии. И в течение нескольких дней они были поражены различными скорбями. Один сломал ногу, другого сбросил с себя лошадь, тот бедняга не мог сидеть на протяжении недели. Были и другие неурядицы, встречи с барсуками или укусы ядовитого плюща».
«О, Господи, ты ведь это просто надумываешь», — сказал Эштон.
«Нет, не надумываю».
Когда ему стало ясно, к чему ведет ее лекция, он понял, что все уже решено, и пристально уставился на нее.
«Ты должен знать, что у меня когда-то был интерес к Мэтью».
«А, да, тема дня. Не твой интерес к нему, разумеется, но сам факт, что его похитили и увезли в Англию, судя по тому, что рассказал Хадсон Грейтхаус».
Эштону не нужно было уточнять, что об этом говорили все. Историю похищения разнесли по всему Нью-Йорку завсегдатые таверны с рыси на галоп, узнавшие обо всем от Хадсона Грейтхаус 3 дня назад, когда он вернулся из Чарльстауна.
«Я испытала Мэтью», — сказала она, — «как раз из-за своего интереса к нему. А еще потому, что я думала, что и он чувствует что-то ко мне. Поэтому я решила провести эксперимент, чтобы посмотреть, как мое невезение ударит по нему».
«Ты испытывала его? Как?»
«Я села рисовать в своем альбоме в конце худшего пирса, который только смогла найти, потому что не хотела беспокоить кого-нибудь. Он пришел поговорить со мной, и вместо того, чтобы подойти самой, я заставила его пройти по всей длине пирса, туда, где я сидела. Доски были гнилыми и хрупкими. Любой шаг мог отправить Мэтью прямиком с пирса в грязь. А это не должно было быть долгим и опасным падением, он бы ничего себе не повредил. Ну, я так думаю. Я продолжала рисовать, но ждала, что он вот-вот вскрикнет, когда сорвется».
Она опустила глаза, потому что искренне сожалела о том, как жестоко это звучало. Но для нее это был единственный способ выяснить, сработает ли на нем ее невезение или нет.
«И вдруг», — продолжила Берри, — «он оказался рядом со мной. Он прошел все это расстояние, от начала до конца. Я была удивлена, потому что, ну... я всегда верила, что когда я найду того, кто создан для меня, назови это судьбой или Божьей волей, если хочешь, я знала, что для него я буду удачей, а не несчастьем».
Она допила свой кофе, поставила чашку и вновь подняла взгляд на Эштона.
«Ты понимаешь, что я имею в виду?»
Ему потребовалось мгновение, чтобы ответить. Он несколько раз моргнул, ошеломленный этим откровением. Глаза его блеснули за линзами очков.
«Ты хочешь сказать, что из-за того, что Мэтью не свалился с прогнивших досок старого пирса, ты поверила, что он — тот самый человек, что предназначен тебе судьбой?»
Раздумывать или отрицать не было никакого смысла. Она сказала:
«Да. И кроме того, несмотря на всю его резкость, я влюблена в него и просто не могу этого так оставить».
Только и выдал Эштон, после чего некоторое время молчал. Берри заметила, что городской шум сейчас кажется ей недостижимо далеким, как будто она и Эштон находились где-то в другой плоскости. Эштон откашлялся.
«Ты хочешь сказать, — рискнул предположить он, — что ты была удачей для Мэтью, несмотря на все те передряги, в которых он побывал, и несмотря на то, что сейчас он, похищенный опасным преступником, направляется с ним в Англию?»
«Да»,
— твердо ответила она.
«Но как же?»
Девушка одарила его легкой улыбкой и сказала:
«Он все еще жив».
«Ты надеешься на это?»
Она кивнула.
«Да, я надеюсь, но не только. Когда мистер Грейтхаус через 2 дня отправится в Англию на корабле «Счастливый случай», я поеду вместе с ним».
«Нет, ты же не можешь говорить это всерьез?»
Она не ответила, и Эштон понял, что билет уже куплен, и вещи собраны. Он некоторое время пытался собраться с мыслями.
«Я не совсем... Послушай, а что Грейтхаус об этом думает?»
«Он долго сопротивлялся».
И это было мягко сказано. У нее были свои деньги, и она могла тратить их в свое удовольствие. Этим утром она обратилась к одному из тех вновь прибывших, что искали работу в школе, и попросила временно заменить ее.
«Мой дед тоже спорил, но оба поняли, что из этого ничего не выйдет».
«Серьезно? Пожалуйста, просвети меня, почему ты ввязываешься в эту... очень дикую, я уверен, опасную авантюру, которая может оказаться абсолютно бесполезной? Я думаю, ты об этом знаешь».
«Очень может быть», — призналась она. «Мистер Грейтхаус и я можем никогда не найти Мэтью. Но я люблю его, Эштон. Почему? Я знаю, кто он есть и кем может быть. Я выслушал от него очень много обидного тогда, в апреле. Но я думаю, что поездка на остров Маятник повлияла на него так сильно, что он даже сам этого не понял. Он слишком хорошо играл свою роль там. Узнав о том, что он попал в беду, я лишилась и сна, и аппетита. В таком состоянии я совершенно бесполезна для своих учеников. Я не могу сидеть без дела, Эштон. Я должна что-то сделать.
Например, отправиться на ту сторону Атлантики в штормовой сезон? Да вы с Грейтхаузом оба рискуете своими головами, и при этом сама возможность, что Мэтью еще жив, ничтожно мала. И, конечно, он может умереть за время, необходимое, чтобы добраться до Англии.
Эштон продолжал говорить, но понимал, что вряд ли сумеет ее вразумить. Она зашла уже достаточно далеко и теперь не отступится, как и Грейтхауз. Однако коронер решил задать следующий вопрос, на этот раз тише. «И как вы его найдете?»
«Будем надеяться», — отозвалась она, — «что удача ему не изменит».
«Удача», — повторил Эштон по-прежнему тихо, снял очки и, не найдя ничего, чем можно было протереть линзы, сдернул галстук и использовал его в качестве салфетки. Он был потрясен и разбит. Солнечный день превратился в темную ночь, как в кошмаре. Снова надев очки, он сквозь отполированные линзы увидел Берри более четко и вздохнул.
«Ну, я верю, что Грейтхаус присмотрит за тобой. А также Господь».
Эштон через стол стал вглядываться в ее прекрасное лицо, стараясь запомнить каждую черту, запечатлеть в своей памяти образ удивительной Берри Григсби. Он никогда не скажет ей, что в этот самый день планировал просить ее руки, а в его кармане лежало золотое кольцо, на котором была гравировка, две руки и между ними одно сердце.
«Мне остается надеяться», — сказал эксцентричный коронер города Нью-Йорка, на чьем чердаке имелась внушительная коллекция скелетов и других причуд, которые составят ему компанию несколько дольше, чем он предполагал. «Надеяться, что когда-нибудь я встречу добрую и прекрасную женщину, которая будет готова пересечь океан, чтобы найти меня, если я пропаду».
«Спасибо тебе», — сказала Берри, накрыв его руку своей.
«Отправляйся, отыщи Мэтью и верни его», — сказал ей Эштон.
«Что тут еще скажешь?»